На прошлом занятии говорили о, значит, разделе воспевания Рина, вот, и более конкретно мы касались подтемы о том, чтобы это Рина, воспевание, оно связано с тем, что мы должны служить Творцу в радости. И мы сказали, я еще раз вспоминаю, очень важно, чтобы эта вещь, она была усвоена, запомнена, это и ни в коем случае не забывать. Она просто принципиально важна, чтобы человек ее помнил. И я себя это как бы стараюсь в этом плане постоянно как бы тренировать. Вот, чтобы эта вещь совершенно тривиальная, она была усвоена очень хорошо. Что когда называется, что мы... одно дело, когда мы молимся Всевышнему, это важная вещь. Но другое дело, когда мы, не другое дело, а отдельная вещь, это когда мы ему служим. Мы служим Творцу. Служение Творцу – это не просто молиться Творцу, не просто обращаться к нему и просить его. Это означает быть в определенном состоянии. Так, быть в форме. Быть в форме, то, что называется. Так, служение Творцу – это прежде всего служение в радости. Так, вот. И мы касались с вами на прошлом занятии, что понятие радости это не означает, что человек обязательно должен быть в состоянии, должно быть, навеселе, так? Вот. А это гораздо более глубокое ощущение, вот. Где можно прослушать предыдущие уроки. Я так понимаю, что выставляют уроки, на сайте Бейрот Исхак, да, Йосиф Довид? Вы знаете, где выставляют уроки?
Есть канал в Телеграме, на котором выставляются уроки, и в WhatsApp.
В WhatsApp выставляется, и где еще канал?
Телеграм.
Телеграм. Ага, вот там вот.
И я видел на днях на сайте Берот выставляют тоже вот ваши, Рава Климовского, Авади и еще некоторые. С правой стороны я видел.
Есть,
ага.
Есть, да, немножко есть, да.
Я понял. То, так вот, теперь такой момент. Развивая эту тему, я хочу вам прочитать один рассказ. Вы знакомы с книгой, которая называется «Рав Ицхак»?
Вы имеете в виду Рава Ицхака Зенгера?
Или из Бердичева.
Нет, я говорю про книгу про Рава Ицхака Зильбера.
Да.
Да. Это чтобы остаться евреем или?
Нет, там все дело, что есть книга.
Просто Рава Ицхак называется.
А есть книга другая, называется Рава Ицхак. Эта книга была. Это книга, скажем так, о нем рассказывают люди, которые его знали. Краткие очень эпизоды по различным как бы моментам как бы его жизни. Хотя книга написана, это здесь она изложена как интервью людей, так они сообщают, вот, но она мне нравится даже в какой-то мере это больше, чем это другие книги. Именно потому, что здесь настолько ярко, четко видно личность Рава Ицхака. Вот, мне удалось его знать лично. Вот, и должен сказать, что она здесь очень хорошо отражается его жизнь. Но я хочу вам здесь прочитать один эпизод, который касается нашей темы. Да? Я надеюсь, что это публика не будет возражать. Рассказывал это Авраам Коэн. Это глава Тодот Ишурун. Как-то утром я заехал навестить Рава. Он болел, врачи прописали ему постельный режим. И запретили выходить из дома. Подъезжая к дому, я увидел, что он стоит на улице и держится за дерево. «Рав Ицхак, вам же нельзя выходить!» Отвечает Рав Ицхак. «Я жду такси, мне надо сейчас же в Писгат-Зев». Писгат-Зев – это район в Иерусалиме, пригород, скажем так, Иерусалима. Вот. Так же, как наш район Рамот. Я предложил его отвезти. Мы подождали. Теперь надо заметить, что это Писгат-Зев, в принципе, район это в основном там нерелигиозный. Сейчас уже немножко больше религиозных на окраине с Пизгадзеева, но в принципе этот район, по крайней мере, во времена Равицкого, это был явно нерелигиозный район. Вот. По дороге он рассказал, что его попросили навестить одного мальчика, который перестал ходить в школу. Когда мы подъехали, он сказал, чтобы я ждал в машине. Вернулся он примерно через полчаса. Поехали домой. Это была фраза, которая была сказана. Рав Зильбер обычно прекрасно владел собой. И было довольно трудно определить, что у него происходит в душе. Но в этот момент на нем не было лица. Он был явно расстроен. Я вам скажу, честно говоря, вот из-за всей этой книги это буквально 1-2 таких эпизода, которые я только встречал, во всей книге, которая рассказывается здесь. Я спросил, что случилось? Ответил Муравиц, как, знаешь, он даже не встал с кровати. Он даже не захотел со мной разговаривать. Вот, если кто-то из вас знал, кто такой был Равиц, как это невероятная вещь, чтобы он настолько у него была личность, умела людей зажигать, чтобы вот человек взял и не встал с кровати, это было просто невероятно. У Рава была интересная черта. Когда у него было плохое настроение и случалось что-то, он умел себя развеселить. Завести. Мы ехали обратно. Он движением руки смахнул со своего лица растерянное выражение и начал. Почему написано, и были годы жизни Сары, 7 лет, и 20 лет, и 100 лет, годы жизни Сары? Зачем повторяться два раза годы жизни Сары? Раша объясняет, что они были одинаково хороши. Что значит одинаково хороши? Я скажу тебе, мой собственный друг, так Равицкак сказал Рабаврому. Моя жена работала в столовой Ешивы Мир. Да, Ешива Мир, известно, это очень крупная, самая крупная в мире Ешива, находится в Иерусалиме. Раскладывала порции и раздавала их в субботу, убирала и мыла посуду. Когда мы приехали в Израиль, это было в 1972 году, может быть, 73-м, нам надо было женить детей. Так она работала тяжело. Несколько лет мы ни одной субботы вместе не провели. И дети были в субботу либо по семьям, либо ходили в ешиву кушать. Вместе с ней работала одна женщина, которая всегда была недовольна и приговаривала, работы много, а платят мало. А другая женщина, которая работала с ними, наоборот, радовалась. Я в России работала тоже в столовой, и в студенческой. Так там чего только не было. И мат, и драки, и битье посуды. А здесь я делаю ту же самую работу. А сколько радости. Еврейские мальчики, все вежливые, спасибо говорят. Да еще и за собой стараются убрать. Равицкак продолжил. У Сары была очень тяжелая жизнь. Трудно представить себе ее жизнь. Очень долго не было ребенка. Ее хватали то фараон, то Авимелех. Насмешки и, главное, бесконечные переезды. Месяца три пожили на одном месте, и гости постоянно. Надо всех накормить, чистую постель постирать, постелить, поухаживать, потом опять собираться и переезжать. Тогда ведь не было грузовиков, надо было все собрать, упаковать, на осло погрузить, и потом самой трястись, наверное, на верблюде или на осле под палящим солнцем. А муж постоянно приводит гостей и переезды. А Сара всегда с улыбочкой, довольная, радостная. Это и означает одинаково хорошие годы. Всю жизнь она была довольна. Главное, как в жизни относиться. А та, имею в виду ту женщину, которая работала на Вишеве, работы много, а денег мало, закончил Равицкак и начал заразительно смеяться, передразнивая. Работы много, а денег мало. Вот такой рассказ. Я не знаю, я себе представил при этом его лицо. И это здесь очень характерно видно, что вот, пожалуйста, человеку, можно сказать, это просто это в лицо наплевали. резонно плевали. Как бы человек пришел к тебе, пожилой человек, когда родит сколько было, ну, я понимаю, что, по крайней мере, уже лет 80. 80 лет тогда уже было. Вот. И тем не менее, как бы он пришел к этому мальчику, не знаю, сколько мальчику было лет, возможно, ему было 15 лет, но это мальчик. Тот не дослужился даже встать. Такое пренебрежение, которое допущено, так вот. И уж там, к тому же, то, что так Рабыцко хотел сделать, то есть его настроить, он не прореагировал. Явный повод расстроиться. Просто как будто ушат на тебя. А он действительно был в таком состоянии, смахнул это состояние и стал сам себя, то, что называется, разводить. Да, как бы показывать как бы о том, что как бы что нет никакого повода жаловаться. Нет никакого повода жаловаться. Так, здесь мы с вами видим четко и ясно, что человек, чтобы он находился в радости, ему не нужны, не так уж сильно нужны внешние поводы, чтобы он радовался. Как, человек имеет способность вызвать себе радость изнутри, даже когда никаких поводов нет. Безусловно, ему нужно это понять, это почему он собирается радоваться. Если он будет радоваться совершенно без повода, ля-ля-ля, тра-ля-ля, вот, то это уже граничит с клинической ситуацией. Вот. Но если человек призадумается, то, безусловно, это не, это у него будет повод это сделать. У него будет повод это сделать. Здесь автор книги Рав Пинкус, который мы с вами это учим, он говорит о том, что сейчас скажу, где это находится. На странице 120, для вас, Андрей, сообщаю, это страница начинается со слов: «Радость – это не одна из реакций души и не посещающее ее случайное чувство». В самом начале. Итак, я читаю. «Радость – это не одна из реакций души и не посещающая ее случайное чувство. Это свойство души, заложенное в ее природе. Это свойство естественным образом проявлять себя, когда ничто не препятствует этому». Заметьте, господа, не внешний повод нужен, а главное, что ничто не препятствует этому. То есть, получается, почему люди не радуются? Потому что есть что-то, что заслоняет радость. Понимаете? Для того, чтобы человек радовался, не нужно для этого специально отдельного повода. Нужно только снять завес, вот это как Равыц, как это смахнул рукой, это пелену печали, которая у него была. Так? Здесь об этом как раз и говорится. Так, потому что в природе не только человека, но и других существ есть этот самый момент, что человек заложен в нем способность быть в радости. Возвышенная душа происходит из высших миров, чья реальность – это благоденствие, совершенство и наслаждение святостью. Так устроена наша душа с вами, господа. Радость пронизывает все эти миры, и вот доказательство этому. Все описания наших мудрецов говорят, что служение ангелов и небесного воинства Всевышнему заключается единственно в песнопениях. А песнь высших созданий не похожа на песню человека, который поет и сам пробуждает в себе чувство радости, оттесняющее его текущее чувство. Песнопение и радость – это и есть действительность ангела. Ведь все его существование – это лишь песнь Всевышнему и радость от близости к нему. Точно так же с человеком. Так? Точно так же с человеком. Когда душа человека находится в своем естественном состоянии близости к Всевышнему и прилепленности к нему, она сама собой возвращается к своему основному качеству и буквально бурлит от радости. Мысленно Всевышнему и выполнение сказанного в Таилим всегда представляю Господа перед собой. Это реальная связь и близость к Творцу, как объясняет Рамбам, путеводитель заблудших Мурен Рухим. В отрывке, который мы приводили в вступление, наши мудрецы первых поколений говорили, что человек находится там, где в этот момент находятся его мысли. Представляете, господа? Это то, что я видел, это написано у Баль Шем Това. Это самый момент. Это очень-очень-очень важный. Представляете, господа, если человек сейчас сосредоточится, и он, представь себе, на самом деле представить себе о том, что он сейчас находится в близости с Творцом, и он сейчас с ним говорит, когда он на самом деле находится сейчас там. Это не фантазии. Это не фантазии. Идет речь о его душе, которая это, покорна все расстояния, нет никакой проблемы с этим у нее. Она может быть перед Творцом, в буквальном смысле этого слова сейчас находиться. Поэтому, когда человек молится, думая о Всевышнем и обращаясь к нему на «ты», он действительно, заметьте, господа, Андрей, здесь подчеркнуто, у вас, надеюсь, тоже подчеркнуто, выделено это слово, он действительно в этот момент оставляет наш нижний мир и находится вместе со Всевышним, и присоединяется к песнопениям ангелов и всех небесных воинств, которые в силу своей реальной близости к Всевышнему сами превращаются в радость, песнопение, наслаждение.
Да-да-да, выделено.
Вот, важно, важно, чтобы это у нас с вами, господа, было выделено в душе. Понимаете, это настоящая реальность, господа. Если бы на самом деле человек это умел сбрасывать пелену вот этого печали, которая у него есть, или проблем, которые у него есть, которые сопровождают его, точат, вот, различного рода, вот, то он увидел на самом деле мир, какой он на самом деле есть, какой он в реальности находится, что он на самом деле его окружает благо Творца со всех сторон, в буквальном смысле этого слова. Вот, только когда человек знает, что это очень такой общей фразой «благо Творца», это вещи такие уже притертые, я уже их не раз слышал, они уже звенят это в ушах, как бы ничего не реагирует. Но когда он начинает это делать в деталях, подумать, а действительно, а что, собственно говоря, у меня вот, как бы, почему мне так хорошо? Почему мне так вот хорошо? Так? Вот. И тогда человек начинает вот именно когда подробности, а что, а собственно говоря, почему плохо? Барух Хашем, сегодня встал, руки, ноги двигаются, так, голова, это Барух Хашем в порядке, так, сумел встать, одеться, еда была дома, замечательно была еда, одежда есть. Очень хорошо, есть одежда дома, я мог одеться, одеться, покушать, так, все органы, Барух Хашем, работает, могу в туалет ходить по-нормальному, это спокойно, соображение есть, так, несмотря на то, что я нахожусь там, где я нахожусь, у меня есть возможность заниматься Торой, когда-то в свое время это невозможно было сделать, я помню, я сидел это на балконе с радиолой и пытался поймать голос Америки, да, вот, а сейчас... Пожалуйста, есть Германия, есть Москва, есть Израиль, Иерусалим, так? То есть, как, понимаете, это я не просто говорю эти самые набор слов, которые как бы могут вызвать у человека на хорошее настроение, а действительно вызывают, вот, и они реальные, они реальные. Здесь же в этой же книге про Равицкого это подчеркивают разные люди, насколько он умел радоваться любым вещам. Он видел, как муравьи делали себе муравейник, он восхищался этим моментом. Он здесь приводится, как он восхищался красотой, которая это была у вороны. У вороны, представляете? Какие у нее перышки. Вот, как он любил ходить в зоопарк, где он видит животных, которые гораздо более естественным образом радуются своей жизни, которую им дал Творец, нежели мы радуемся той жизни, которую дал нам Творец. Так, здесь Рав Пинкус, в книге, которую мы с вами проходим, он приводит слова Рамбама о том, как человеку нужно настроить себя и радоваться. Так, здесь он приводит на той же самой странице 120, на которой мы с вами находимся, только внизу. Да, он цитирует, так пишет об этом Рамбам, в середине последнего абзаца. Так пишет об этом Рамбам из законов основы Торы. Как научиться любить его и трепетать перед ним? Когда человек вглядывается в его потрясающие великие деяния, и творение, задумывается над ними и видит в них его бесконечную мудрость, он сразу же начинает любить и прославлять и восхвалять Творца, и страстно стремится познать великое имя его. А сказал царь Давид: «Жаждет моя душа Всевышнего Бога Живого». Одновременно с этим, когда он размышляет над этими же вещами, он торопеет, наполняется страхом, само собой, что это включается и обязанность радоваться, ведь вместе с любовью и трепетом перед Творцом обязательно приходит и радость, естественное свойство души, крепко связанное со святостью, которая возвращается в своем естественном состоянии, как сказано: как только я молвлю о славе Твоей, мое сердце томится любовью к Тебе». Мое сердце томится любовью к Тебе. И здесь, господа, мне кажется, что просто это важно стараться взять себя прямо, как, знаете, вот есть утренняя зарядка, так, если жизненного рода упражнения, тренировать себя на различного рода качества. Физические упражнения, нравится на определенные качества. Так, знаете, что делал царь Давид, когда у него произошел грех, Гмара говорит, что нельзя говорить, что вообще это грех. Так, вот, но Всевышний его наказал за тот случай с Батшевой, да, мне кажется, всем известна эта история, да? Андрей, вы знаете, о чем идет речь?
Я помню, что с супругой, мужа, которую отправил на штурм.
Совершенно верно. После этого он был наказан в том, что у него это зло пришло из его же собственного дома, его собственный сын Авшалом вышел у него, пошел у него войной, вот, и у него были это гениальный, но очень злостный советник Ахитофель, который, чтобы у него не было другого выхода, как только воевать со своим отцом. Тот ему дал совет прийти на его, как это называется на русском это слово, это пилакшин, наложниц, на его наложниц, то есть женщины, которые являлись наложницами царя Давида, вот, и то есть он пришел на всех 10 наложниц, которые остались, царь Давид покинул город, спасаясь вместе с ним 600 человек от армии Авшалома. Вот в итоге царь Давид оказал победу, и армия Авшалома была поражена. Вот. Он, конечно, не желал того, чтобы его сын погиб, но его военачальник не выполнил его указания, чтобы оставить его в живых, и убил его, Авшалома. Вот. Когда царь Давид вернулся в Иерусалим, вот, он знал, что произошло с его наложницами. И они стали ему запрещены, поскольку это с ними был другой человек. Он не мог быть находиться с ними. Вот, поэтому он их достойным образом предоставил им это, жилье, их кормил до конца жизни. Но они оставались живыми вдовами, то, что нам указано. Пишет Рабейн Йойна в книге Шарей Чува, что царь Давид, чтобы обуздать свою эту страсть к женщинам, то, что его это ввело в грех с Батшевой, так вот, для этого он каждый день он приказывал, чтобы эти наложницы накрашивали себя очень хорошо одевались, выглядели прекрасно, чтобы он это лицезрел, и при этом при всем обуздывал свою страсть, то есть просто делал эту страсть свою, просто сжимал в кулак. Так, то есть, другими словами, истязал себя вот этим самым моментом, чтобы это обуздывать свою страсть, которая привела его к греху. Рабейн пишет это в теме того, что как человек делает чуву, что часть чувы заключается в том, как раз, чтобы то, что привело его во грех, эту, как бы, вот эти обстоятельства, их заниматься, ими их обуздывать. Не само по себе, как бы, когда он это уже случай совершил, а именно те обстоятельства вокруг, которые его вынудили совершить. Вот. Но что мы видим? Что царь Давид как раз, чтобы обуздать свою страсть, он видел эту самую красоту и тем самым это себя как бы это, скажем так, это, заставил себя обуздать. Вот. Так вот, здесь то, что у нас сказано, что сердце мое томится любовью к тебе. Как только я молю, ослабит мое сердце, томится любовью к тебе. То человек, он способен вызывать в себе вот эти вот чувства радости и любви к Творцу, так? Вот, и как в сторону того, чтобы обуздывать страсти, которые мешают ему и заслоняют ему его связь с Творцом, так и в плане того, что да, нужно выразить, да, нужно, чтобы у него это проявилось, это показалось. Для этого человек прежде всего старается, чтобы благо Творца стало для него настоящей реальностью. Для этого нужно, чтобы эти вещи были конкретными, подробными. Так, как царь Давид со своей страстью должен был справиться конкретно. Он видел конкретно картину, и вот именно так его он обуздывал. Так и в отношении других вещей, человек, чтобы он почувствовал радость, важно ему конкретно представить себе, что у него хорошо. Посмотреть, на что, из чего заключается его день, его окружение, где он находится, что он делает. Тогда, именно входя в подробности, в нем может проснуться настоящая радость. Вот, и цепляться за любые вещи, которые эту радость могут вызывать. Радоваться любым вещам. Здесь же в этой книге про Равицкого еще один момент, который указан, это, я надеюсь, что я не утомил вас этими примерами. Вот, он купил себе кефир, селедку, там я не помню, что это яйца какие-то еще, это разложил все это на столе и радовался, какой у него замечательный завтрак. Разложил все эти вещи, которые ему приятно кушать, ему было хорошо от этого, и это поднимало настроение. Не было как бы этот момент того, что вот сейчас я это все это, слопаю. А имеется в том, что вот поднять свой дух, да, вот его еда радует, очень хорошо, это повод порадоваться, понимаете? То есть, другими словами, нужно тренировать себе любые, это как бы искать поводы любые, чтобы вызвать себе эту радость, чтобы для нас получалось легко ее вызывать. Искать любые поводы, которые могут нас радоваться. Вот, и тогда гораздо легче будет, когда нам нужно это, стать в молитву перед Творцом. Быть к этому готовым. Вот, в принципе, господа, то, что я хотел сегодня с вами поделиться. Я желаю всем нам хорошей недели с Божьей помощью. Вот, и жду встречи в среду с Божьей помощью. Всего вам доброго!